Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на радиобеседу по книге пророка Даниила. Сегодня мы продолжим читать вторую главу. Напоминаю вам коротко ее содержание. Вавилонский царь Навуходоносор увидел сон и потребовал от своих мудрецов истолковать его, но не рассказал, что именно ему приснилось. Мудрецы отказываются. Они признаются, что не имели ничего общего с небесами. Они утверждают, что их боги не дают им никакой информации на этот счет, а в довершение своих хитросплетенных речей они говорят, что ни один человек не может выполнить это желание царя, поскольку людям сделать такое невозможно. Если человек сам не расскажет, что ему приснилось, то никто не сможет узнать, о чем был сон. Выслушав ответ, царь приходит в ярость и повелевает казнить всех придворных мудрецов, которые так жестоко обманули его ожидания. Однако в число мудрецов, которых было приказано казнить, входили Даниил и его товарищи. Им грозит смерть, хотя как раз они-то царя никак не обманывали. И вот что происходит дальше. Читаем вторую главу книги пророка Даниила, стихи с 13 по 16. «Когда вышло это повеление, чтобы убивать мудрецов, искали Даниила и товарищи его, чтобы умертвить их. Тогда Даниил обратился с советом и мудростью к Ареоху, начальнику царских телохранителей, который вышел убивать мудрецов вавилонских, и спросил Ареоха, сильного при царе, «Почему такое грозное повеление от царя?» Тогда Ареох рассказал все дело Даниилу. И Даниил вошел и упросил царя дать ему время, и он представит царю толкование сна. Даниила и его друзей учили те самые люди, доверие к которым царь утратил. И когда царь приказал перебить всех мудрецов, то должно было пострадать много ни в чем не повинных людей». Ведь Навуходоносор был настоящим диктатором. Он делал все, что хотел. Даниила озадачило неожиданное и несправедливое приказание царя, и он очень тактично обращается к Ареоху, который служил начальником царских телохранителей, то есть, говоря современным языком, возглавлял царскую службу безопасности. Ареох знал все, что происходило в царстве, и рассказал о случившихся событиях Даниилу. Могу себе представить, какие выражения он использовал. Наверное, он сказал, что их царь свихнулся. Конечно же, в прочитанном тексте этого не написано, но мне кажется, что так оно и было. Итак, Даниил пошел к царю, где его благосклонно приняли, ведь он был на хорошем счету у царя. И попросил дать ему время для толкования сна. Возможно, его поступок покажется самонадеянным. Это похоже на заносчивость неопытного юнца. Но последующие события показали, что на самом деле это была уверенность человека, который уповает на Бога. Послушайте стихи 17 и 18. Даниил пришел в дом свой и рассказал дело Анании, Мисаилу и Азарии, товарищам своим, чтобы они просили милости у Бога Небесного об этой тайне, дабы Даниил и товарищи его не погибли с прочими мудрецами вавилонскими. В прочитанном только что тексте говорится, чтобы они просили милости у Бога Небесного. Выражение «Бог Небесный» встречается лишь в книгах периода Вавилонского плена, у Ездры, Неемии и Даниила, и оно используется совсем не случайно. После того, как слава покинула святое святых храма, Бога действительно стали называть Небесным, ведь Он уже не присутствовал в храме. И эти молодые люди знали, что Бог не живет в каком-то сравнительно небольшом по размеру храме в Иерусалиме, а местом Бога является вся вселенная. Он Бог небесный. Здесь также сказано, чтобы они просили милости. Бог отвечает на молитвы не потому, что вы хороший человек, и не потому, что сделали что-то полезное. Ответ на молитву дается по Его милости. И сегодня молиться во имя Иисуса значит просто приходить к Богу благодаря Его милости. Поскольку заслуга нашего спасения принадлежит не нам, а Богу, каков же был результат молитвы иудейских юношей? Послушайте стихи с 19 по 23. «И тогда открыта была тайна Даниилу в ночном видении, и Даниил благословил Бога Небесного. И сказал Даниил: „Да будет благословенно имя Господа от века и до века, ибо у Него мудрость и сила. Он изменяет времена и лета, низлагает царей и поставляет царей, дает мудрость мудрым и разумение разумным. Он открывает глубокое и сокровенное, знает, что во мраке, и свет обитает с ним. Славлю и величаю тебя, Боже отцов моих, что ты даровал мне мудрость и силу, и открыл мне то, о чем мы молили тебя, ибо ты открыл нам дело царя“». Я полагаю, что Бог послал Даниилу тот же сон, который видел Навуходоносор. Мне это объяснение кажется наиболее разумным. Здесь мы встречаем один из образцов молитвы Даниила, который был человеком твердых убеждений и постоянно молился. Только Бог мог открыть Даниилу эту тайну, и потому Даниил произносит чудесную молитву благодарения. Теперь он готов идти к царю и снова просит его об аудиенции. Послушайте стихи с 24 по 26. «После сего Даниил вошел к Ареоху, которому царь повелел умертвить мудрецов вавилонских, пришел и сказал ему: „Не убивай мудрецов вавилонских, веди меня к царю, и я открою значение сна“. Тогда Ареох немедленно привел Даниила к царю и сказал ему: „Я нашел из пленных сынов Иудеи человека, который может открыть царю значение сна“. Царь сказал Даниилу, который назван был Валтасаром: „Можешь ли ты сказать мне сон, который я видел, и значение его“?» Я думаю, царь был настроен весьма скептически, ведь все его мудрецы не смогли истолковать сон. А вот юный Даниил вызвался сделать это. И царь спрашивает его: „Ты что, хочешь сказать, что другие мудрецы глупее тебя? Может быть, он снова старается выиграть время“? Вопрос Навуходоносора звучит достаточно цинично, но у Даниила есть на него чудесный ответ, который записан в стихах 27 и 28. Даниил отвечал царю и сказал: „Тайны, о которой царь спрашивает, не могут открыть царю ни мудрецы, ни обаятели, ни тайноведцы, ни гадатели. Но есть на небесах Бог, открывающий тайны. И он открыл царю Навуходоносору, что будет в последние дни. Сон твой и видение главы твоей на ложе твоем были такие“. Даниил тут же разграничивает вавилонскую мудрость и мудрость Бога. Апостол Павел писал в первом послании к Коринфянам, первая глава, стихи 20 и 25: «Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Немудрое Божие премудрее человеков, и немощное Божие сильнее человеков“. Теперь у Даниила была возможность рассказать языческому царю об истинном и живом Боге. И он говорит: «Существует Бог Небесный, который открывает тайны, и этот Бог через сон открыл царю, что произойдет в последние дни». Приснившийся царю сон и вправду был крайне важен, потому что в нем находится ключ ко всей книге Даниила, а также к истории человечества. В этом сне рассказывается, каким образом завершатся времена язычников. Конец времени язычников совпадает с последними временами народа Израиля. И то, и другое произойдет в период великой скорби. А время, в которое живем мы с вами, является временем человеческих суждений. Об этом писал апостол Павел в первом послании к Коринфянам, глава 4, стих 3. «Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или как судят другие люди. Я и сам не сужу о себе». И мы действительно живем во время, когда каждый человек сам своим человеческим судом судит о себе и об окружающих. Обратите также внимание на термин «времена язычников». Это совсем не то же самое, что полное число язычников. В 11 главе послания к римлянам, стих 25, говорится: «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти, до времени, пока войдет полное число язычников». И после этого церковь будет взята на небо, когда наберется полное число язычников. Эти события можно считать одновременными. Но вот что касается сочетаний «последние времена» и «времена язычников», то они не являются синонимичными сочетанию «последние времена церкви», поскольку «последние времена» закончатся для церкви в момент ее вознесения на небо, а вознесение это состоится еще до наступления периода великой скорби. Времена же язычников завершатся непосредственно великой скорбью, и в эту эпоху Бог снова обратит свое внимание на народ Израиля. Послушайте, что говорит Даниил царю дальше, в стихах 29 и 30. «Ты, царь, на ложе твоем думал о том, что будет после сего. И открывающий тайны показал тебе то, что будет. А мне тайна сия открыта не потому, что я был мудрее всех живущих, но для того, чтобы открыто было царю разумение, и чтобы ты узнал помышление сердца твоего». Навуходоносор, лежа в постели, размышлял о будущем. Он начал свою карьеру как вождь небольшого племени, но теперь стал великим правителем империи. Сон Навуходоносора касался будущего этой империи, величайшей в мире. Мысли об этом будущем беспокоили Навуходоносора, который неожиданно для самого себя превратился в диктатора, и Бог послал ему сон. Даниил признает, что он не видит никакой собственной заслуги в способности истолковать сон царя. Это Бог Небесный открыл своему пророку смысл приснившегося царю, чтобы спасти жизнь мудрецов, а также удовлетворить любопытство Навуходоносора. Бог обратился к царю на понятном ему языке, соответствующем великолепию и славе его царства. Во сне Бог показал, как прекрасно царство Навуходоносора снаружи. Но это был сон язычника, а потому Бог использовал языческие образы. Истукану, которого увидел Навуходоносор, не следовало поклоняться. Но поскольку Навуходоносор в Вавилоне поклонялся идолам, то Бог и использовал этот образ во сне. Вавилон был страной идолопоклонства, и только такой язык мог быть понятен царю-язычнику, ведь в Вавилоне языческие истуканы возводились буквально повсюду. И вот сейчас, читая толкование Даниила, мы с вами увидим историю мира, управляемого язычниками. Поскольку дом Давида потерпел неудачу, и царство Давида пало, Бог отдал власть над миром язычникам. И эта власть останется в руках язычников до тех пор, пока Иисус Христос не вернется на землю. Тогда Он возьмет власть в свои руки и станет править землей как Царь царей и Господь господствующих. Времена язычников — это период времени, начинающийся с правления Навуходоносора и продолжающийся до сих пор. Теперь давайте обратимся ко сну царя и прочитаем стих 31. «Тебе, царь, было такое видение. вот какой-то большой истукан. Огромный был этот истукан, в чрезвычайном блеске стоял он пред тобою, и страшен был вид его». Этот истукан внушает страх, трепет. Он прекрасен, ужасен и великолепен. Даниил начал описывать сон, и недоверие на лице царя, наверное, сменилось изумлением. Я думаю, что глаза у него заблестели, когда Даниил произнес слова. «Вот какой-то большой истукан, огромный был этот истукан, в чрезвычайном блеске стоял он пред тобою». Услышав сказанное, Навуходоносор, вероятно, наклонился вперед и сказал: «Давай, продолжай, ты начал правильно». Читаем далее стихи 32 и 33. «У этого истукана голова была из чистого золота, грудь его и руки его из серебра, чрево его и бедра его медные, голени его железные, ноги его частью железные, частью глиняные». Царь, наверное, все это время повторял: «Действительно, так оно и было». Теперь Навуходоносор готов был слушать толкование сна, смысл которого выражался в зрительных образах, доступных пониманию человека. Как я уже говорил, Бог обратился к Навуходоносору на понятном ему языке. Итак, царь увидел во сне чудовищного истукана, который не движется, а просто стоит. Он внушает трепет, он прекрасен и удивителен. Голова у него золотая, грудь и руки серебряные, живот и бедра медные, ноги отчасти из железа, отчасти из глины. Очень странный набор материалов, не так ли? Похоже, при создании истукана использовался даже не сплав металлов, а несколько отдельных частей были просто склеены между собой. Послушайте стихи 34 и 35. «Ты видел его, доколе камень не оторвался от горы без содействия рук, ударил в истукана, в железные и глиняные ноги его, и разбил их. Тогда все вместе раздробилось. Железо, глина, медь, серебро и золото сделались, как прах на летних гумнах, и ветер унес их, и следа не осталось от них. А камень, разбивший истукана, сделался великою горою и наполнил всю землю». И сейчас мы истолкуем все, что здесь сказано. Точнее, мы даже не будем гадать сами, а позволим Даниилу истолковать этот сон. Обратите внимание, пока Навуходоносор в изумлении любовался этим истуканом, с горы упал камень сам по себе и ударил в железно-глиняные ноги. Истукан разбился, ветер унес пыль, и даже следа от истукана не осталось. Камень же начал расти, как живой, и наполнил всю землю, заняв место истукана. Теперь послушаем, как Даниил объяснит все это в стихах с 36 по 38. «Вот сон, скажем пред царем и значение его. Ты царь, царь царей, которому Бог небесный даровал царство, власть, силу и славу и всех сынов человеческих, где бы они ни жили, зверей земных и птиц небесных Он отдал в руки твои и поставил тебя владыкою над всеми ими. Ты — это золотая голова». Навуходоносор был первым из великих правителей мира. Я думаю, что Бог собирался дать именно такую власть Адаму, и ему даже была дана эта власть, но он утратил ее. А всего в мире было четыре великих правителя, четыре великие державы пытались править всем миром, но никому из них это так и не удалось, хотя Навуходоносор справился со своей задачей лучше других. Даниил тут же начинает объяснять сон. Разные типы металлов символизируют разные империи. Навуходоносор — это золотая голова. Он правил всем известным в те времена миром. Никто не сомневался в его праве на власть. Это была абсолютная монархия, каких в истории было немного. О Вавилонской империи рассказывается и в других книгах Библии, например, у пророка Иеремии. Вот что говорит Бог через Иеремию, глава 27, стихи с 5 по 7. «Я сотворил землю, человека и животных, которые на лице земли, великим могуществом моим и простертою мышцею моею, и отдал ее, кому мне благоугодно было. И ныне я отдаю все земли сии в руку Навуходоносора, царя Вавилонского, раба моего, и даже зверей полевых отдаю ему на служение. И все народы будут служить ему и сыну его, и сыну сына его, доколе не придет время и его земле, и ему самому». Это Бог возвысил Навуходоносора над всеми. Он сделал его первым великим мировым правителем, и никто из последующих правителей мира не мог с ним сравниться. В 39 стихе 2 главы записана краткая характеристика этих последующих царств. Даниил говорит: «После тебя восстанет другое царство, ниже твоего, и еще третье царство, медное, которое будет владычествовать над всею землею». Другими словами, мировая империя, которая станет преемницей власти Навуходоносора, уже не будет такой мощной. Третье, следующее за ней царство, будет слабее второго, а четвертое слабее третьего. То есть это четвертое царство будет самым незначительным из всех великих империй. Возможно, пророчество Даниила будет огорчительным для вас, однако мне приходится констатировать, что именно такое положение занимаем сегодня мы со всей нашей цивилизацией, промышленностью, наукой и культурой, поскольку мы живем в эпоху именно этого, четвертого царства. А далее в книге Даниила более подробно рассказывается о втором, третьем и четвертом царствах. Но речь о них мы поведем уже в следующей беседе, поскольку сегодня мое время истекло. Я прощаюсь с вами. Всего вам наилучшего. До новых встреч.